эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, который мы проведем вместе с Садриддином. Добрый день, Садриддин!
Добрый день, Иван!
И разговаривать сегодня мы будем про финансовый фэрплей УЕФА, который начнется, ну, фактически он уже начался для тех клубов, у которых годовые отчеты там в мае, в июне, то он уже начался. И прежде чем мы сейчас начнем обсуждать эти клубы, которые вот как-то ведут себя, уже находясь в рамках финансового фэрплея, вроде, ну, угрозы финансового фэрплея, я попросил Средина изучить плотно вопрос с финансовым фэрплеем. Предлагаю Садриддину поступить следующим образом. Я буду представителем клуба, а вы будете представителем УЕФА. Вот я пришел, там, не знаю, генеральный директор клуба. Это очень, наверное, да, много. Ладно, финансовый советник клуба. Пришел в УЕФА и говорит, а вот что, что вот нам? Вот мы ничего не знаем, ничего не понимаем. Что вот мы не можем делать, начиная с этого года? По сравнению с тем, что мы могли делать в предыдущем.
Так, ну да, вообще надо сказать, что в финансовой, в свете новых вот этих решений УЕФА, финансовый, главное финансовое лицо клуба, как бы его должность ни называлась, он гораздо важнее получается, чем генеральный директор или исполнительный директор. Дело в том, что существенная, практически самая значительная часть процедур, которые будут введены УЕФА, они именно имеют отношение к финансам и тому, как должен составляться новый бухгалтерский учет клубов. То есть, если финансовый директор ознакомливается с этим документом, он обнаруживает следующие вещи. Прежде всего, есть отчетные периоды, которые разделены, там их периоды каждый по, ну, третий период еще не определенно сколько лет, но первые два периода, они трехгодичные периоды, то есть три сезона.
То есть, 12-13 и 13-14, да?
Да, вот это будет первый период, когда все клубы должны будут соответствовать новым регуляциям. Так. И да, вы правильно сказали, он начинается, по сути, уже сейчас. Клубы начнут.
Но он уже идет.
Должны подготовиться. Да? Да, клубы должны подготавливаться к тому, чтобы соответствовать этим всем регуляциям. Суть всех тех нововведений состоит в вот в чем. УЕФА из надзорного органа, из руководящего органа, превращается в контролирующий орган, который осуществляет ревью и мониторинг финансовых кондиций клубов, которые участвуют в Еврокубках. В частности...
Давайте секундочку в этом месте прервемся. Итак, соблюдение финансового фэрплея УЕФА влияет только на участие в Еврокубке. То есть, если ты не соблюдаешь финансовый фэрплей, то ты не можешь участвовать в Еврокубке, но можешь участвовать в чемпионате своей страны.
Да.
Угу. Да. То есть, короче говоря, если я занимаю регулярное 15-е место, да, там, я условно Вулверхэмптон, ну, условно говоря, да, то я, в принципе, могу особо не озадачиваться темой с финансовым фэрплеем, если только вдруг я не думаю, что мне доведется играть в Лиге Европы, да?
Абсолютно.
Понятно. То есть, все это относится все-таки к верхней такой категории клубов?
Да, конечно, конечно. Да, вы знаете, не будет большого смысла, это, если вот эта регуляция, если она будет... в дальнейшем еще и применена клубам из нижней части турнирной таблицы, потому что там, как многим уже известно, абсолютно две разные финансовые картины, в частности, в премьер-лиге, во многих других лигах тоже, касающиеся верхней и нижней таблицы, там разные вообще финансовые отчетности и разные факторы, которые влияют на бизнес клубов.
Ну, в Испании особенно, да?
Да.
Там просто два клуба и все остальные. Так, ну давайте вернемся. Таким образом, три сезона есть, и УЕФА будет все контролировать. Что будет контролировать УЕФА?
УЕФА будет контролировать очень много всего. Насколько я понял, ознакомившись с документом, они на сегодняшний момент существует большой перечень того, что клубы должны репортировать, как, что клубы должны докладывать, да?
Сообщать, да.
Разглашать. частности, поквартально, ежеквартально клуб должен разглашать свою финансовую отчетность, во-первых. Во-вторых, он должен разглашать план на следующий год, на следующий сезон, исходя из того, какие они, допустим, будут проводить трансферы, как будет реконструкция стадиона или какие-то другие затраты, которые будут проводиться, как они повлияют на финансовую отчетность. То есть клуб должен полностью открыть свою открыть свои финансы.
Причем не только финансы, текущие, но и будущие финансы.
Да, но и запланированные. И, допустим, если картина финансовая, та, которую клуб указал в своем бюджете на следующий год, она будет сильно различаться с тем, что на самом деле будет происходить, УЕФА может запросить специально может послать финансовому директору письмо, в котором будет требоваться от него объяснить причину того, почему это происходит. До этого ничего этого не было. То есть финансовая часть клубов была целиком полностью в руках их владельцев. Теперь давайте больше добавим конкретики. В частности, нельзя будет... УЕФА считает таким образом. Они не считают активы и там задолженность, как это принято в бухучете. Они считают cash flow, то есть они считают, откуда деньги приходят движение и сколько их, куда деньги уходят. Да, движение капитала. То есть вот это движение капитала за три сезона в первом отчетном периоде у вас не может быть меньше минус 45 миллионов евро. То есть за три сезона, которые начинаются с следующего сезона, клуб не может отрапортовать, что они потеряли 45 миллионов евро.
Что меньше. Они потратили на 45 миллионов евро больше, чем получили.
Да, ну или потеряли.
Да, значит, мы при этом говорим о том, что это 15 миллионов в сезон тоже ограничение одновременно. Или можно, например, сделать минус 80, плюс 40 там и минус 2 вот, что-нибудь.
Да, то есть имеет значение только вот весь
имеет отчетный период. Целиком. Только весь отчетный период за 3 года. То
да.
есть вполне возможно в этом году получить минус 80, да? Угу. В следующем и после следующем нагнать так, чтобы это было не больше минус 45.
Да.
Понятно.
В первый отчетный период минус 45 миллионов евро, во второй отчетный период, который начнется с 2014 года, да, получается, минус 30 миллионов, и в дальнейшем УЕФА пока не определила рамку, но при этом оговаривается, что в идеале вот эта нижняя планка того, сколько клуб может терять, она должна быть не ниже 5 миллионов евро. То есть в дальнейшем, там, с 2017 года, клубы смогут тратить не больше, на 5 миллионов больше того, сколько они зарабатывают, не более вот этой цифры.
Давайте здесь тоже остановимся. Что такое заработок? Например, арсенальские квартиры будут входить в заработок клуба?
Нет, нет.
Нет, только футбольная часть?
Только футбольная часть.
А кто будет отделять футбольную часть от нефутбольной? Специальный финансовый человек, который будет сидеть в клубе, да? Будет подписывать его бумагу и тем самым декларировать в УЕФА достоверность.
Да. Да? Вы знаете... Вообще в этом документе очень много того, что не складывается, и заставляет думаться, потому что вообще сам документ, он организован по принципу прецедентного права, да? То есть есть система права, которая вот в Великобритании, в Соединенных Штатах, где не говорится, не связывается action, то есть произошедшее действие, с следствием этого действия. То есть, допустим, здесь мы не говорим о том, что если клуб, неважно какой, потратит на 45 миллионов евро больше за вот первый отчетный период, который составляет 3 года, что он будет исключен из, из соревнований, в которых участвует УЕФА. Мы говорим только о том, что УЕФА в этом случае возникнут вопросы к этому клубу. Финансовый директор, гендиректор, акционеры, возможно, их заставят разгласить еще больше информации или получить какие-то заверения фактически, юридически, в том, что в дальнейшем эта ситуация будет исправлена.
Оговорено это открытым текстом, да? 6 исключений.
Да, да. Да, при этом не. Понимаете, опять-таки, вот как я говорю, здесь нет. Здесь произошедшее не связывается со следствием. То есть УЕФА не говорит, что вам будет, если вы сделаете что-то вопреки их новым регуляциям.
Ну, это декларирует Платини просто этой декларации, которую он озвучивает. А в самом документе этого нет. Тем не менее, ведь документ называется, там он, ну, не то, что называется, он же по смыслу идет о лицензировании, он же и называется лицензирование клубов согласно финансовому фэрплей. Имеется в виду, что если клуб не получит эту лицензию по фэрплей, то тогда он будет лишен в УЕФА права играть в европейских кубках. То есть это не во время получения и не получения лицензии он будет лишен. Поэтому, может быть, тут какая-то логика и есть в том, что они же обсуждают только в прямом документе вопрос, как они лицензируют клубы. Поэтому вот они говорят, вот мы будем лицензировать клубы вот по такому принципу. А типа что будет дальше, это будет решать там в исполком УЕФА.
Высшие органы.
Да, да. Мне кажется, что вот такая у них логика.
Ну да, фактически лишение лицензии означает запрет... Ну,
это то, что говорит сегодня Платини.
Да, хорошо.
В самом документе этого нет, но мы так это понимаем, потому что иначе это не имеет никакого смысла. И, согласна, именно. Да, если на тебе не лежит никаких санкций, то в чем смысл всего этого мероприятия?
Хорошо, да, давайте пойдем дальше.
Давай.
Клуб не имеет права... он не может иметь задолженность по трансферам перед другим клубом к отчетному периоду, которым является 31 марта. По трансферам, которые были осуществлены до 31 декабря предыдущего года, того же сезона, получается. То есть, если приобретен игрок в сентябре года, к 31 марта того же сезона за него должна быть заплачена полная трансферная цена.
Естественно, со счета клуба, а не со счета какого-нибудь там агента или спонсора, да?
Да. Ну, оплачены должны быть все услуги, то есть включая услуги агента и всех, кто был вовлечен в сделку. Так, далее. К этой же дате не должно быть задолженности по зарплатам самих игроков, служащих клуба или налоговых органов. В частности, допустим, недавно был широкой огласки подвергся факт того, что у Глазго Рейнджерс были большие споры.
У них тяжба, она не закончена, эта тяжба. У них там споры за чуть не за 2002 год, и там очень большая сумма, там за длинный период, я знаю примерно эту историю, но они там полны оптимизма, что они отобьются. Поэтому сказать, что там они должны налоговой инспекции, сегодня нельзя. То есть пока там суд будет.
Да, но
вот если суд присудит, то да, то 28 миллионов, это у них бюджет клуба годовой. Угу. Поэтому для них 28 миллионов это серьезнейшая сумма. Ну, короче, мы говорим о том, что задолженность перед налоговой быть не может.
Да.
На самом деле, это знаете еще почему правильно? Потому что это вот раннее вычисление задолженности на любом уровне, не только на высшем, оно дает возможность, как это сказать, удержать клубы от банкротства. Потому что клубы идут на банкротство, когда у них накапливаются годами эти задолженности, и потом, наконец, все это взрывается. Об этом никто не знает, да, грубо, кроме клуба-то. Если теперь об этом будут знать, то, наверное, меры будут принимать раньше. Так что какая-то логика в этом есть. Давайте дальше. Что еще не можем? Значит, мы не можем иметь задолженности перед клубами, у которых мы купили игроков, и перед налогами, перед, ну, не можем иметь задолженности по зарплате выплаченной, естественно, да? Что еще мы не можем? Каких долгов иметь?
Да, целая полная сумма зарплат игрокам клуба и служащим, она не может превышать 70% от полной выручки клуба.
То есть вот коэффициент зарплаты к выручке не может быть больше 0,7. То есть мы сразу говорим сегодня, что Астон Вилла, у которой 90% под фэрплей не подходит немедленно, а у Ман Сити зарплата больше бюджета просто. Она 100 там, у них 133, по-моему, зарплата и 123, что ли, бюджет. То есть Ман Сити не подходит сразу просто, без относительно его трансферов даже, просто по зарплате. Правильно?
Угу. Да. То есть даже если завтра... Манчестер Сити мы еще вернемся.
Не, я имею в виду, что если он вдруг станет белым пушистым завтра в смысле трансферов, во что никто не верит, понятно, то он все равно под фэрплей UEFA не попадает, потому что у него коэффициент зарплаты больше, чем 0,7 к выручке.
Да.
Понятно.
Да. И последний значительный пункт. Чистые долги клуба не могут превышать 100% выручки.
То есть одного годового бюджета, да? Ну, 100% выручки, смотришь... это же годовой бюджет, видимо.
У них другие стандарты репорта. Когда говорите бюджет, в Великобритании в основном это расходы.
Я имею в виду под бюджетом клуба, то, что мы по-русски понимаем. Бюджет – это объем денег, приходящих в клуб. Ну, тратящихся хорошо в клубе. Короче говоря, 100% чистые долги не могут составлять 100% от выручки. Манчестер Юнайтед не подходит сразу, потому что у него больше 200.
Да.
Угу, понятно. Дальше.
Вот, на этом такие конкретные пункты с цифрами, с определенными требованиями заканчиваются. Идет очень-очень длинная череда того, в каком виде должны... УЕФА решил почему-то, что они... изобретут дисциплину бухучета заново.
Угу.
И большая часть документов составлена так, чтобы объяснить клубам, как должен составляться бухучет, как они должны репортировать, и что, как они понимают конкретные там названия разных терминов. Как это воспринимает УЕФА, несмотря на то, что это менее чем не нужно было сделать. Вот. И, по сути, вот основная часть документа на этом заканчивается. В самом начале документа говорится о том, что цель этих нововведений заключается в том, чтобы улучшить экономическую и финансовую стабильность клубов, оздоровить вообще всю футбольную финансовую индустрию, в смысле финансовую часть футбольной индустрии, и заставить клубы работать, исходя из своего собственного бюджета. То есть не залезая в долги, не залезая в карман своим владельцам.
Вы как считаете, это цель благая вообще? Декларация цель, сама.
Цель, которую озвучивают, да, она благая. Какие задние мысли при этом УЕФА? Задние мысли УЕФА при этом оставляет при себе? Вот это большой вопрос. И, как я уже сказал, в документе очень много серых зон, которые УЕФА может использовать по-своему. И к чему конкретно?
Давайте одну возьмем.
Сейчас сказать дом. Очень сложно. Ну, допустим, Манчестер Юнайтед имеет пиайки долги, как мы уже говорили, да?
Да, да.
Но эти пиайки долги оформлены на структуру, которая там через, то есть по какой-то почке оказывается в Делавере.
Да.
То есть долги записаны вот на эту самую структуру в Делавере, которая оформлена юридическим образом так, что она ничего вообще не должна репортировать никому, кроме налоговых органов.
Но она не является материнской компанией Man United тогда. Если она является, то она обязана декларировать.
Материнской компанией Man United является... как же он назывался?
Ну, мы знаем, как он назывался. Неважно,
первая, которая идет выше. Да.
У нас есть название. А это другая структура. Она за этой структурой еще. То есть вы хотите сказать, что можно вывести долги вообще за структуру футбольного клуба? Незаметно. То есть мы с вами, не будучи специалистами УЕФА, которые за это получают зарплату, мы с вами знаем, что у Манчестера пропало из баланса 220 миллионов долгов. А УЕФА этого не будет знать, что ли?
УЕФА, как бы они это ни знали, они не могут это доказать на юридическом уровне. То есть УЕФА не имеет, понимаете, УЕФА не имеет компетенции для того, чтобы... иметь возможность вскрывать всю юридическую составляющую клубов.
Не, подождите. Всю юридическую составляющую может скрывать не надо. Смотрите, у Manchester United существует баланс прошлогодний, да? Прошлогодний баланс, в котором существуют эти суммы. Там у них консолидированный баланс вместе с материнской компанией и так далее. Но мы возьмем вот эту общую цифру. Там 109 миллионов долгов, убытка у них. И 220 там, миллионов пик кредитов, да? Значит, хорошо, существует баланс следующего года, который появится там, я не знаю, в сентябре. Там будет, грубо говоря, тоже какой-то убыток, вероятно, и уже не будет этих пик кредитов. И что это? Требует доказательства, что ли, что долги выведены непонятно куда и непонятно каким образом? Зачем это доказывать? Я не очень понимаю, честно.
Потому что владельцы могут предъявить аргумент то, что вот у клуба самого, как у юридической структуры, этих долгов нет.
Стало быть, да, но они, клуб, же, но они же были.
Этих долгов не...
Но они же были.
Они были, да, но... Да, они были, но теперь их обслуживают акционеры клуба, которые юридически являются другой величиной, не связанной с клубом.
А, все ясно. Напрямую. То есть это были долги клуба, а теперь это не долги клуба. Вот так может
речь. Да, сказать. Именно. Именно.
Окей. Но это ведь касается только старых долгов.
Это может, они могут новые долги набрать, они могут их переоформить, это не важно.
Почему?
Как раз это долги могут в будущем тоже, допустим, в долги в будущем тоже можно будет закинуть на эту самую, не материнскую, а вот компанию, которая имеет тех же акционеров в Делавере.
Нет, смотрите.
И будет подразумеваться.
Смотрите, мы говорим о том, что формально на клубе больше долгов висеть не может. Я имею в виду новых. То есть ты сразу эти новые долги будешь вешать на себя. Правильно? Если ты хочешь там дополнительные деньги влить, то ты эти долги будешь вешать на себя. И что? Но ведь все равно это выяснится, что это долги для клуба сделаны. Иначе это бессмысленное мероприятие. Ведь деньги, которые ты возьмешь в долг, там 100 миллионов пускай, для клуба, да, то ты же их пустишь в клуб. Значит, они так или иначе попадут в бюджет клуба. Иначе это бессмысленное мероприятие. И либо если ты их взял на себя, так естественно, что ты их сам будешь обслуживать. И сам их потратил, без относительно своего клуба. Не согласны?
Глазеры могут... Ну, хорошо, давайте не будем...
Ну, не важно, кто...
Энный владелец энного клуба может сделать следующую вещь. Он может взять долги на одну из своих компаний, единственным бенефитаром которых, единственным акционером которого является он сам.
Да.
Также он может быть владельцем энного клуба. И он может выводить попросту деньги из клуба для оплаты долгов, процентов по долгам, не самих даже долгов.
Может.
В таком случае все долги на клуб вешать не придется. И в этом случае...
Клуб
составлять 100% от выручки.
Да, и клуб будет чисто от долгов. В этом и задача.
Именно.
Так в этом и задача.
Именно. И мысль, которую я вел, то, что УЕФА до этого никогда не сможет докопаться. Дело в том, что если бы это было, допустим, казначейство Соединенных Штатов или Европейский Центральный Банк, у них есть полномочия, у них есть соответствующие ресурсы для того, чтобы вскрыть всю юридическую финансовую подноготную. Кроме того, это являются органы, которые там собирают налоги, связанные с государствующими регулирующими органами. У них есть для этого ресурсы, они могут все это сделать, понимаете? У них это компетентные органы. УЕФА не является этим компетентным органом. И для них вот добыть эту информацию, о которой многие все знают о том, что она является в самом делишней, да, то, что есть долги где-то в Америке, на какой-то компании, которая тоже принадлежит Глейзерам, что они как-то хитро все это связали, но по факту это тоже долги клуба.
Ну, мы понимаем.
По факту, да. Но доказать это на юридическом уровне УЕФА не сможет никаким образом. И поэтому я очень допускаю, что Манчестер Юнайтед сможет с определенными трудностями, но соответствовать новым стандартам УЕФА.
Интересно. Ну, на самом деле, если это так, то это... Нет, он не сможет соответствовать на сегодняшний день из-за чистых долгов своих, да? Но если их удастся привести в порядок вот такими процедурами, то это будет надругательством над здравым смыслом просто и все. А все, что происходит в режиме надругательства над здравым смыслом, не имеет никакого будущего. Но я так это вижу.
Да, но это такой философский вывод.
Философский, конечно.
Не столько практический, сколько философский, да.
Не, он как раз практический, просто он не юридический, безусловно, да. То есть, короче, Манчестер Юнайтед при том, что наймет какую-нибудь там мощную лойерскую компанию, причешется и будет чувствовать себя в плане долгов нормально, да?
Да. Да, вполне. А, вы знаете, иначе... У меня вот к вам вопрос. Как вы думаете, если бы Манчестер Юнайтед не соответствовал правилам УЕФА? Я подчеркну еще раз вот этот пункт УЕФА о том, что нет связи между действием и следствием этого действия. То есть нет определенного наказания за определенные действия. Мне кажется, он оставлен вполне осознанно. Именно для того, что, вот, представьте, завтра Манчестер Юнайтед не соответствует правилам УЕФА. И это открытый факт, который всем известен.
Да.
Так?
Да.
Как вы считаете, его исключат из соревнований в Лиге Чемпионов?
Так этот факт сегодня он есть просто. То есть Манчестер Юнайтед сегодня не соответствует правилам фэрплей УЕФА ни по своим убыткам, ни по своим чистым долгам. По зарплате, кстати, соответствует.
Это если бы
ну,
эти
на 2010 год, да, конечно, если бы проводилось, да, понятно. Значит, я вам скажу, что я сам не очень верю в то, что топ-клубы могут быть исключены из Лиги Чемпионов. Потому что, видимо, спонсоры Лиги Чемпионов зададут вопросы тогда, а где Реал, а где Барселона, где Ман Юнайтед, что это за Лига Чемпионов, за что мы платим деньги. Вот исходя из этих соображений, я думаю, что исключить их теоретически невозможно, практически невозможно. Вопрос, на самом деле, мне кажется, не в этом стоит, а в другом. Можно ли их нагнуть исполнять требования финансового фэрплея УЕФА? Есть ли эта возможность реальная? Вот что. То, что они не хотят это исполнять, это понятно.
Мне кажется, это сделать будет неимоверно тяжело, и если это будет сделано, представим сейчас себе Манчестер Юнайтед и там несколько других клубов без их нынешних владельцев, без их нынешних долгов.
Да.
Так, захотят ли и смогут ли они существовать вот в новой финансовой парадигме, где есть определенная планка по зарплатам, есть планка по тому, сколько можно тратить на трансфер и так далее. Смогут ли эти клубы, которые исторически всегда привыкли совершать сверхтрансферы и у них не было другого выбора, кроме как идти по нарастающей, да, покупать сверхрынка для того, чтобы все выигрывать. Я не думаю, что это в принципе возможно. Мне кажется, огромная мотивационная часть, которая стоит за этим документом, она во многом политическая. В частности, мне кажется, очень символический момент, когда этот документ приняли. Официально вот говорят, что это документ для того, чтобы оздоровить финансовую часть футбольной Европы, да?
Угу.
Для того, чтобы перестали там клубы банкротиться, для того, чтобы банки получали обратно свои займы, для того, чтобы футболисты получали свои зарплаты. Но это можно было сделать в ту пору, когда Лидс Юнайтед шел ко дну, когда до него там огромные долги обнаружились у Ювентуса, по-моему, у других нескольких лиг финансовой проблемы.
Да, сейчас там мы найдем, что перечислить.
Да, сейчас это связано не с этим абсолютно. Это связано с тем, что в футбольную Европу приходит крупный капитал, который не хочет жить по закону, по которому жила старая Европа.
Я бы сказал, еще не столько крупный, сколько просто меняется порода хозяев еще.
Сама это тоже,
порода, да. Порода меняется.
Реалии футбольной Европы 15 лет назад были следующие. Были клубы, которые располагались в крупных городах с богатым населением, у которых были большие стадионы, у которых было много болельщиков. Эти клубы могли себе позволить гораздо больше, чем могли себе позволить маленькие клубы. И это полностью устраивало УЕФА. В качестве свидетельства могу... Не будем сейчас разглашать имя человека, но был футбольный чиновник высокий из УЕФА, который после чемпионата Европы 2004 года, который, как мы помним, проводился в Португалии, победил на нем сборная Греции, у него спросили, а что вы вообще, как вы думаете, что вы думаете о проведении чемпионата, о организационной части, понравилось ли вам? Он сказал, знаете, меня все устраивает, единственное только, что я не понял, почему Греции позволили победить, зачем кому это нужно было вообще? Потому что очевидно, что там болельщиков, скажем, из Великобритании, из Испании, из Германии, Франции, вот из этих стран было больше, заплатить за телетрансляцию финала они могли тоже больше, спонсоры могли с этого срубить больше денег. То есть с финансовой точки зрения выход какого-то маленького какого-то клуба в большую часть соревнований, да, будь то еще Лига чемпионов Европы и так далее, не имеет большого смысла для организаторов.
Но вы же не думаете всерьез, что УЕФА в состоянии определить до турнира чемпиона мира или Европы? Ну, Европы.
Нет.
То есть, это же разговор не может идти о том, что Грецию запланировали чемпионом и сделали чемпионом. Все-таки спортивный принцип был. Греция была сильнее на том чемпионате и выиграла у всех.
Да, нет, я...
То, что были люди недовольны в целом, что Греция, это понятно. Потому что доходы упали.
Да, абсолютно. Ну так вот, в то время были большие клубы с большими бюджетами. И эти большие клубы намного более приветствовались в соревнованиях Лиги Чемпионов, чем клубы какие-то маленькие, такие самородки, знаете, которые раз в несколько лет выстреливали. И вот в той финансовой системе она была, скажем так, морально невинной, и она была финансово выгодной. Потому что много людей хотели, чтобы, допустим, Милан, Барселона, еще какие-то клубы достигли финала или выиграли Лигу Чемпионов. Если мы посмотрим по статистике за последние 15 лет, какие клубы выигрывали Лигу Чемпионов, в основном мы там обнаружим клубы, у которых огромнейшая армия болельщиков, у которых большое богатое прошлое и так далее. Теперь, реалии нынешние. Появляются владельцы, которые покупают клубы небольшие. Но при этом они тщеславные люди и хотят, чтобы эти клубы что-то выигрывали.
Ну, мы сразу приведем пример Малги, да? Которая куплена катарским бизнесменом, и которая начала какую-то неимоверную скупку. Там 9 человек уже куплено. Хотя Малага – это провинциальный клуб, который не имеет там ни фан-базы международной, ничего, да? И выход Малаги в финал Лиги Чемпионов, он тоже мало кого устроит в финансовом смысле, да?
Абсолютно. То же самое можно сказать по ПСЖ и касательно премьер-лиги.
Не, ну ПСЖ все-таки побольше. Это Париж, это все-таки культурная столица Европы как-то. Это город побольше, там туристов тьма. Нет, Париж все-таки я понимаю. А вот Малагу...
Не столько расположение имеет значение, потому что, да, Париж город большой, экономически богатый и так далее, но ПСЖ сам по себе по футбольным меркам, по крайней мере, с тех пор, как я родился, никогда не себя ничего особо не представлял.
Нет, я помню, один сезон они в Лиге Чемпионов играли очень хорошо, там ВИА когда играл. Но ничего, туда придет скоро Арсен Венгер, и там будет недостижимый подъем ПСЖ. Значит, давайте мы переедем дальше. Значит, маленькие клубы, которые берут богатые, в кавычках возьмем, отмороженные владельцы, которые озабочены своим эго, потратить денег, вывести свой клуб в Лигу Чемпионов, там, в финал Лиги Чемпионов и так далее. Все это объективно играет против финансового фэрплея УЕФА сразу.
Да.
Потому что Малагу без вливания там условных 200 миллионов никуда вывести нельзя.
Да, и что более серьезно, это играет вопреки финансовым задачам УЕФА. Потому что, как мы понимаем, УЕФА организация, мягко говоря, неблаготворительная, да? Они тоже заинтересованы, в конце концов, получением прибыли наиболее эффективным образом. Если, допустим, на следующем сезоне, ну, через сезон мы получим Малагу, получим ПСЖ, если будут еще в дальнейшем такие клубы попадать в основную зону Лиги Чемпионов, то это ударит по спонсорским контрактам и по другим финансовым показателям УЕФА также.
Угу.
В первую очередь, мне кажется, вот этот проект, вот это нововведение, оно направлено именно против этого, потому что задача стоит в том, чтобы сохранить позиции старожилов Лиги Чемпионов в финансовом смысле, чтобы их позиции сохранить, чтобы они продолжали оставаться конкурентоспособными.
Ну, понятно, потому что у кого большой стадион, тот сразу имеет большую выручку и так далее. И у кого дорогие билеты, то есть Арсенал ничего не выигрывает даже, но его тоже будут поддерживать, потому что приносит денег. Смотрите, у меня вот такой вопрос. Значит, давайте предположим, что УЕФА упрется и будет по-настоящему притеснять клубы, которые не выполняют фэрплей. То есть сначала им будут делать замечания, там, потом их будут там допрашивать там, и так далее. Они же пишут, что они все это будут делать, но внутри этих трех лет, да? То есть чтобы не так, что на три года их бросят, а потом через три года потребуют документы и скажут, ах ты такой сякой, мы тебя выгоним. Они будут их воспитывать каждые три месяца, смотреть текущие результаты, подсказывать, где что не так. Все это понятно. И в конце концов, ну потому как это происходит сейчас, я вижу, что ни Ман-Сити, ни та же Малага, ни тот же Парис Сен-Жермен, ни Реал Мадрид, понятно, ни Манчестер Юнайтед, никто не озабочен проблемами соблюдения фэйрплея, несмотря на то, что уже пошел отчетный период, так называемый. Если их прижмут, они не захотят. Существует ли вариант образования альтернативной лиги, на ваш взгляд? Глобальной лиги. Не лиги чемпионов альтернативной, а просто глобальной европейской лиги, которая будет играть свой чемпионат и в конце будет играть свой плей-офф.
В, по-моему, 2003 году уже озвучивалась идея того, что топовые клубы из разных стран, допустим, там большая четверка в Англии,
ну, там, Бавария, Байер. Да, Ж14 была, давно.
Определенное количество. Да. Да, определенное количество клубов в Европе, топовых клубов, они живут по своим законам. У них гораздо больше болельщиков, у них гораздо больше дохода, они существуют вообще в своей другой реальности. И намного больший смысл имело бы, если бы эти 14, ну или там, допустим, расширили до 20, чтобы эти клубы играли между собой в чемпионате, нежели если бы там Ливерпуль или там Ман Юнайтед, которые стоят больше миллиардов, рубились там с Вулверхэмптоном и Блэкпулом, у которых полкоманды там имеют сезонные контракты, по сути.
Ну, да и Блэкпул весь состав у них стоил там 3 миллиона, что ли, или 2,5.
Да.
Да, понятная идея. Тем не менее, Блэкпул у Ливерпуля оба раза выиграл в последнем сезоне, кстати говоря. Ну, это так.
Мне кажется, этот фактор оптимистичный. Это говорит о том, что все-таки деньгами не все можно купить.
Да. Так что, то, что были идеи уже 14, и они были в определенной стадии проработки, все это давно понятно. Но дело в том, что в финале G14 увидел, что там, если в 97 году с Лиги Чемпионов всем клубам полагалось там что-то 30 миллионов, то в 2011 миллиард. Да, то есть это чувствительная большая разница. И Лига Чемпионов приносит деньги в бюджет клуба. И клубы заинтересованы в Лиге Чемпионов ради того, чтобы получить прибавку к бюджету. Но если будет создана лига европейская, отдельная лига, при этом никто не говорит о том, что Ман Юнайтед там уйдет из чемпионата Англии. Будет там играть другой состав у Ман Юнайтеда, например, и все. А основной будет играть в Кубке Англии и, например, в этой Европейской лиге. Ну, я совершенно условно говорю. Вопрос-то вот у меня какой. Если в этой лиге выяснится, что денег можно заработать не 30 миллионов или там не 50, как сегодня получают, допустим, ведущие клубы с Лиги Чемпионов 40, а 80, да, то есть удвоить бюджет европейский, пойдут на это клубы или нет?
Абсолютно.
Существует такая опасность, на ваш взгляд, в теории?
Все будет зависеть от того, насколько УЕФА, насколько решителен будет УЕФА для того, чтобы эти планы вытворить в жизнь. Но мне кажется, это вполне в потенциале, это вполне жизнеспособный проект для того, чтобы объединить большие европейские клубы в один чемпионат, нежели заставлять их играть с каждым в самом своем локальном чемпионате. Дело в том, что, допустим, такой клуб, как Ливерпуль, скажем, у которого армия фанатов огромнейшая совершенно, мне кажется, он должен играть в Лиге Чемпионов каждый год. Я уверен, что УЕФА разделяет мое мнение по финансовым причинам.
Ну да, есть такая логика. Смотрите, вот в европейском баскетболе все же уже это сделано. То есть уже была эта война между Международной федерацией баскетбола и клубами. Вся эта война закончилась тем, что клубы послали Международную федерацию, сделали так называемую Евролигу УЛЕП, сделали какую-то свою ассоциацию, и в чемпионатах они играют своих, но Евролигу они играют отдельную. И Международное европейское отделение этой Международной ассоциации, оно не проводит больше Евролигу. То есть то, что понимается сегодня под баскетбольной Евролигой, делается вне рамок Международной Федерации. Я просто смотрю на то, что происходит в FIFA. Вот эти выборы безобразные стран владельцев чемпионатов. Дальше все эти истории со взятками. Эти перевыборы ужасные Блаттера, за которые, по-моему, просто я не знаю, ему самому должно быть настолько противно и стыдно. И все, что происходит сейчас дальше, у них же, вы знаете, это Бин Хамама катарского, бывшего претендента, против Блаттера дисквалифицировали пожизненно за взятки, которые он раздавал там где-то в Карибском море. Я вижу, что все это основание FIFA, мне кажется, оно затряслось. Затряслось, то есть оно на самом деле прогнившее. И если европейские клубы возьмут один таран и засандалят по этой колонне с названием FIFA, UEFA, то она может рухнуть просто. Вот такое у меня есть внутреннее ощущение. Другое дело, что смогут ли они объединиться для того, чтобы решиться на то, чтобы это сделать? Вот это для меня вопрос. То есть тут должны какие-то экономические причины очень веские быть.
Да, я думаю, что по-настоящему институт УЕФА зашатается только тогда, когда будет серьезный финансовый удар. Да? То есть клубы в определенный момент поймут, что можно играть так, что можно получать, зарабатывать с этого больше деньги. И что нынешняя система УЕФА, она для них не является больше такой привлекательной. Мне кажется, что персонали Блаттера, там Бенхама и других коррумпированных чиновников УЕФА, они никого не отпугивают, тем более, что в ряде клубов руководство является не менее коррумпированным. В частности, я уверен, что вы слышали, бывшего президента Барселоны арестовали, и ему был предъявлен срок, по-моему, 6 лет. Нет, не Лапорта, это президент, который был до него.
Не помню фамилию. Нет, это я не знаю. Я бы не удивился и про Лапорту, после того, как он показал в последний свой год прибыль 9 миллионов, а после этого аудит Делойта нарисовал 77 убытка, я бы тоже не удивился, если бы его взяли. Нет, так с этим я с вами согласен, что коррупция в футболе цветет и расцветает, это понятно. Но общая картина такая, что если 3 года назад позиции УЕФА мне, например, казались незыблемыми, и не только мне, а и G14, который взял и сам распустился зачем-то, то сейчас, мне кажется, вот введение этого фэрплея – это такой тест. Тест идет. То есть клубы, я думаю, будут демонстративно не соблюдать. Большие клубы. По крайней мере, то, что я вижу, демонстративное несоблюдение. То есть Манчестер Сити купил Агуэра без продажи Тевиса. Потому что если бы это было с продажей Тевиса, я бы еще это понял, что это одно на другое перекрывает. Но просто покупка Агуэра там, неважно сколько, 35, значит, 35 миллионов, это прямое нарушение, при том, что мы знаем, что у них и так там все с точки зрения финансового фэрплея плохо, и вылезти из этого за год будет невозможно. Значит, они делают все это осознанно, с открытыми глазами, и говорят, что мы будем это делать. Но пока что. В том, что они сократят свои убытки до приемлемого уровня за последний год из 3, я не верю вообще никак. Это невозможно сделать. Стоимость тем же Агуэрой контракт сегодня будет заключен лично, я имею в виду так, что он будет идти на все 3 года. Если правда, что ему дадут 150 тысяч в неделю, то вы же понимаете, да? Все 3 года он получает 150 тысяч. В общем, короче, я не верю в то, что Ман-Сити... Если он сейчас не начал соблюдать, то что он вдруг последний скажет, что да-да-да, и пойдет соблюдать. Если мы будем разговаривать про Ман-Сити, смотрите, значит, 400 миллионов они сделали этот контракт с Этихадом. Мы все понимаем, что футболка Ман-Сити не может стоить сколько футболка Ливерпуля и так далее. Но, тем не менее, рынок вроде есть рынок. Разговор идет о том, что Ман-Сити заключил контракт с аффилированной структурой, что запрещено, опять же, правилами финансового фэрплей. УЕФА сказал, что он будет разбирать эту ситуацию сейчас. Вот как вы думаете, чем закончится это разбирательство? Что вообще думаете про Ман-Сити? как главного забойщика на сегодняшний день атаки на фэйрплей, потому что Челси молчит пока, да, не покупает никого. Реал, кстати, молчит, так, по большому счету. Барселона, в общем, так, тоже пока. Ну, Фабрегаса купят уже, да.
Пойдут. Знаете, нарушители. Проблема у всех этих клубов, ну да, два испанских гиганта, они вообще структура некоммерческие.
Да, да.
Управы на них там вообще, нет, в принципе, да. Вообще, в принципе, там не стоит цель того, чтобы остаться в каждом финансовом году без убытков или относительно выйти с прибыли. Да. А Ман-Сити, Челси, они имеют более похожие проблемы. А вот эта конкретная сделка на 400 миллионов между Этихадом и Ман-Сити, там были две стороны кредита. Венгер говорил о том, что сделка не стоит по рынку, потому что клубы, у которых больше фан-базы и больше популярность, которую можно померить там, в людях или в деньгах, которые они получали до этого со спонсорских тратов, что цена, сама сумма сильно завышена. А Эйр, человек из Ливерпуля, говорил о том, что структура аффилированная, то есть решение, которое было принято, это, скажем, не без участия акционеров, владельца Ман-Сити. Стало быть, тоже за этим нужно последить. А меня на самом деле заботит
стало больше... Быть, он сказал, что сделку надо просто признать противоречащей. Да. Нет, противоречащей, и не признать это как доход Ман-Сити вообще футбольный. Угу. Вот о чем он говорил.
Знаете, у меня другие еще... Другая вот озабоченность тем, что, допустим, эти самые... забудем давайте про Ман-Сити и там сводного брата этого владельца Ман-Сити, который является владельцем Этихад, потому что эта ситуация, конечно, редко появляется, да, в футболе. Условный клуб заключает контракт с условной компанией, скажем, на сумму 100 миллионов долларов, ну, евро, да, и, допустим, из этих 100 миллионов потом... структура, которая принадлежит акционерам клуба этого самого, доплачивает 30, 50, 70, какую-то сумму.
Понятно.
Закрыто так, что этого никто не знает. То есть, по сути, появляется искусственный баланс.
Ну да, эти-то сделали впрямую с Этихадом, а надо было сделать не с Этихадом, а с фирмой там Hanoi Enterprises из Вьетнама, допустим.
Да, тут не важны названия фирм, названия там, имена владельцев. Можно не иметь особых каких-то родственников в других крупных компаниях. Да. Можно просто договориться с компанией. Притом это всегда делается закрытым образом.
Есть приписки к контракту. Понятно, да, да.
Да, есть приписки к контракту, которые не разглашаются никем, ни одной из сторон. То есть открыто по контракту получается, футбольный клуб получает, допустим, 100 миллионов. Потом этот самый владелец этого футбольного клуба доплачивает обратно 50-70, сколько ему нужно.
Да, да, так, да.
Все таким понятно. Образом, де-факто получается, клуб получает ту самую сумму, которая соответствует тому, как они договорились, а остальная сумма нужна только для того, чтобы закрыть дыру в его бюджете.
Угу.
Вот это, мне кажется, намного большая проблема сейчас на сегодня. Потому что я так понимаю, что вот этот тренд, он будет только продолжаться. Завтра Малага может тоже объявить о том, что у них контракт на 500 миллионов.
Да, да.
Со структурой из Катара, и никто их в этом не остановит.
И не обязательно из Катара уж. Если с Этихадом скажут, что нельзя, значит, будет не из Катара, а из Кувейта.
Да, абсолютно. И поэтому мне, вот еще раз повторюсь, мне та роль, которую УЕФА принял, став таким финансовым надзорным органом, регулятором, мне она кажется абсолютно смешной, потому что у них нет ресурсов для того, чтобы всю финансовую полную историю клубов узнать. Те данные, которые сами клубы будут посылать УЕФА каждый квартал, понятно, что над этим хорошо поработают юристы, бухгалтера, консультанты, инвестбанкиры и так далее. И что на свете существует, доказано уже многими десятилетиями существования Уолл-стрит и Лондонского Сити, что путей избежать или каким-то образом обойти существующие законы, да. Их очень много. И борьба между вот финансовыми регуляторами и игроками биржи, она давно проиграна первыми. Зачем сейчас УЕФА вот в это залезает, мне непонятно лично. Понятно, что для этого есть политические цели, да, которые преследует УЕФА. Потому что мы понимаем, что... крупные клубы, они гораздо имеют более тесные связи с УЕФА, и УЕФА, по сути, в каком-то смысле обслуживает их интерес, потому что они обязаны, бывает, прислушиваться к ним. Клубы вроде Милана, Реал, Барселона и так далее, они всегда имели особое расположение УЕФА. Этого никто не отрицает.
Но это никто и не декларирует уж так прямо.
Да, да, но это только, такая только, грань. Только
мы никто... понимаем, да. Потому как судья свистнул в какой-то игре, мы понимаем, что он судил с симпатией, да, но не был предвзят.
Да, да, вот это такая тонкая грань, когда нельзя ни сказать, ни опровергнуть этого.
Хорошо, Садриддин, в целом завершаю нашу беседу на эту тему. Скажите, вы оптимист или пессимист в отношении финансового фэрплея УЕФА?
Я пессимист. Я был бы оптимистом, если бы, допустим, FA, этот футбольный регулятор в Англии, сказал, что клубы должны соблюдать определенный уровень задолженности. И это относилось ко всем клубам, включая чемпионшип, скажем. И клубы обязали бы не брать много долгов для того, чтобы предотвратить очень большой уровень банкротства. Потому что мы понимаем, что банкротство в основном они бывают именно в нижних лигах, правильно?
Ну да. Их больше да, в нижних.
Вот в этом случае... Конечно. И вот в этом случае я воспринял бы эту новость очень хорошо. Когда это делают к клубам из высшей части турнирной таблицы каждой страны, и за этим не стоит какой-то... За этим не стоит понятного финансового объяснения. Причины, которые мне видятся, они нигде не фигурируют в тексте самого документа УЕФА. Я не думаю, что из этой идеи что-то хорошее может выйти.
Понятно. Ну, я могу сказать, что я, в общем, тоже скептически отношусь. Нет, к самой идее я отношусь нормально, к той, что надо жить посредством и так далее. Но сама тема о том, что УЕФА будет в состоянии а. отконтролировать, и б. и самое главное, наказать кого-то по-серьезному, вот в это я тоже не верю. Потому что это подрубит экономическую мощь УЕФА самого. Вот. Ну хорошо, посмотрим, нам время идет быстро, 3 года пролетят быстро, может быть за 3 года что-то случится, и мы с вами, или за год даже, и мы с вами вернемся к этой теме уже на новых примерах каких-то ярких. Хорошо, Садриддин, спасибо вам за участие в подкасте. До свидания.
Вам спасибо.
А на этом мы заканчиваем очередной выпуск ЭКОФУТ подкаста. С вами был Иван Меркурьев. До свидания.